Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие дети, дорогие взрослые, наши радиослушатели. В эфире передача «Детский час». И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня со мной Витя Калашников и Серафима Кадр. Вот уже у Серафимы, я смотрю, пришли первые новости к нам в эфир. Серафима, расскажи ребятам, какие у нас новости, пожалуйста.
Недавно мы объявили конкурс «Рисуем храм». Вот у меня уже вот здесь вот в конверте первые рисунки от ребят.
Да, давай посмотрим, кто это нам прислал, вот. Кто самая первая такая ласточка, ага.
Я открываю папочку.
Смотрите, ребят, аккуратно так в папочку человек положил свои рисунки, в папочку из-под цветного картона, чтобы они в путях, дорогах по почте не помялись.
Я вижу два рисунка. В принципе, рисунки одинаковые, но один из них нарисован мелками, а другой красками. Давайте же посмотрим, кто нам их прислал.
Давайте посмотрим.
И это... Миша. Ему 6 лет.
Где он живет, этот Миша? Откуда к нам пришли эти рисунки?
Он живет в городе Москве.
Миша, мы получили твои рисунки. Молодец.
Спасибо большое.
Спасибо. Еще тут у нас, смотри, что-то тут нам вместе с Мишиным конвертом еще что-то прилетело. Посмотри, расскажи ребятам, что тут у нас еще из конверта вылетает.
Я вынимаю из конверта листочек.
Так.
Не зеленый.
А какой?
Он осенний, красненький. С желтеньким. Он пишет: нам нравится детский час. Миша 6 лет и Леша 2 года. То есть это
брат,
два брата.
Наверное, два брата. Миша, Леша, мы получили ваши рисунки. Ребята, мы по-прежнему ждем и ваших рисунков тоже. И вы можете их присылать вот так же аккуратненько в конверте, в папочке из-под картона, чтобы они не помялись. И сейчас, пожалуйста, взрослых озадачьте, чтобы на всякий случай еще раз взрослые проверили, понимают ли они, по какому адресу ваши рисунки могут быть отправлены. Слушайте внимательно. Рисунки направляйте по адресу.
Город Москва. Улица Пятницкая, дом 25/1.
И они обязательно попадут именно к нам в студию радио «Радонеж» на передачу «Детский час». А наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ребята, через несколько дней мы будем радоваться празднику, у которого такое длинное и очень торжественное название – Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. И каждый год мы празднуем этот праздник 21 ноября. Вот что же это за праздник и как к нему подготовиться? Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Название действительно торжественное. Последние слова я понимаю.
Так. небесных сил.
Да, да, небесных сил бесплотных.
Так.
А первое слово мне не совсем понятно.
Ну, вот давайте, это так бывает, потому что язык нашей церкви, он часто удивительно такой возвышенный и торжественный. И вы растете в наших храмах, в нашей церкви, и потихонечку осваиваете и такой язык, язык, на котором действительно можно славить Бога, говорить с Ним так, чтобы и душа тоже как бы возвышалась. Ну что ж, смотрите, ребята, давайте разберемся в значении этих торжественных слов «Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных». Итак, ну, ты сказал, что последнее ты понимаешь, да, часть этого удивительного торжественного названия «Небесные силы бесплотные». Ведь так кого именуют? Небесные силы бесплотные. Кого?
Ангелов.
Конечно, ангелов.
Они не имеют плоти.
Они имеют, да, они не телесные, а мы вот телесные, можем друг друга потрогать, пощупать, да, погладить. Вот, точно. И вначале, мы помним, когда не было ни мира, ни человека, Бог сотворил святых ангелов. Ангелы – духи, бестелесные, поэтому они невидимые и бессмертные, как и, в общем-то, наши души. Но ангелы одарены умом, волей и могуществом. И Бог сотворил их бесчисленное множество. Они всегда исполняют волю Божию, они безгрешны. И вот благодатью Божией они так утверждены в добре, вот как бы нам бы вот так вот утвердиться в добре, что даже не могут грешить, не хотят грешить, нет у них в этом потребности. Но вот собор, что это значит? Собор небесных сил. В каком смысле, ребята, мы обычно употребляем слово «собор»? Наши маленькие радиослушатели, не очень маленькие, могут отвечать про себя, вслух, или тем, кто рядом с ними, взрослым, которые слушают нашу программу. У слова «собор» какие есть значения? Собор – это что? Что так называют?
Ну, собор. Храм большой.
Например, да. Главный храм города и монастыря, где собираются, да, люди для молитвы. Точно. А еще есть значение слова «собор». Какое, Сим?
Еще вспомнила, есть значение это слово, это сбор,
да.
То есть собрание.
Да, точно, собрание, верно, собрание для совета, для решения каких-то важнейших дел. Значит, собор небесных сил, это кого собрание, кого соединение?
Ангелов.
Точно, значит, собрание соединение всех ангелов, которые служат единодушно нашему Господу.
Ангелы в небе высоком живут, Богу Всевышнему славу поют, к небу возносят молитвы людей, сладкие грезы детей. Господи мой, сердце открой, дай мне услышать ангельский хор. Господи мой, сердце открой, знаю, ты Бог живой. Ангелов Бог посылает с небес для возвещения Божьих чудес. Веру и радость приносят они, вестники Божьей любви. Господи мой, сердце открой, дай мне услышать ангельский хор. Господи мой, сердце открой, знаю, ты Бог живой. Ангелы в небе высоком живут, Богу Всевышнему славу поют, к небу возносят молитвы людей, сладкие грезы детей.
Ну вот, ребята, у небесных ангелов есть свой предводитель. Сегодня у нас в студии радио «Радонеж» я принесла его образ, его икону. Как его именуют, ребята? Как именуют предводителя небесных ангельского воинства небесного? Как его именуют?
Архангел Михаил.
Конечно, архангел Михаил. Архангел значит ангел, который по чину высший. Это такое греческое слово «архи», да, означает главный, старший архангел Михаил, старший ангел. Вот мы до сих пор, когда хотим подчеркнуть, например, важность какого-нибудь дела, мы говорим про это дело, но это дело вообще архиважное. Архиважное дело. И архангела Михаила называют еще и по-другому. Не только архангел, его еще называют таким премудрым словом архистратик небесных сил. Что это значит архистратик?
Предводитель.
Предводитель, правильно, да. Родственные слова какие? Ну, это мальчишки обычно становятся. Стратегия, там, стратежки. Действительно, стратегический, правильно. Вот слово стратегия, оно произошло тоже от греческого слова, которое обозначает искусство генерала. Именно генерала, никого не будет, то есть предводителя. Стратег, предводитель, тот, кто имеет власть определять стратегию, то есть верный план действий. И так называли военачальников, предводителей воинства. Архистратик Михаил, предводитель небесного воинства. Вот на иконочке, которую я принесла сегодня, мы видим изображение Архангела Михаила. А вы, ребята, вот когда придете в храм, в субботу, в воскресенье, когда дойдете до храмов, посмотрите, спросите ваших взрослых, а мам, где вот здесь изображение, есть ли в нашем храме изображение Архангела Михаила? А лучше еще, если вы сделаете так, если вы скажете взрослым, а сейчас я... Пользуюсь всякими подсказками, которые услышал в детском часе на радио «Радонеж», сам найду, где в нашем храме изображение именно Архангела Михаила. Давайте посмотрим, чем же оно удивительно. Вот он стоит перед нами на иконе, и волосы Архангела поддерживает, смотри, видишь, какая лента.
Синяя.
Синяя, голубая, синяя лента – это знак такой, свидетельство чистоты помыслов и нетленности души. И здесь для нас, в общем-то, наука. Тоже беречь сердечную чистоту. Но самое интересное, что, конечно, вот одеяние у Архангела Михаила отличается от привычного нам облика ангелов. Вот, ребят, вспоминайте, как обычно, в каком облике мы видим ангелов на иконах? В каком облике? Как они обычно выглядят?
В платьях.
Да, в таких длинных ризах. Длинных, да, белых ризах, точно. А здесь Архангел Михаил, ведь что отличает его изображение?
В доспехах.
Ну, точно. Вот смотрите, да, он просто одет в доспехи, как настоящий, кто обычно одевает доспехи?
Воин.
Воин, именно воин, точно. На плечи у него наброшен
красный
плащ, точно, да. Такой яркий красный плащ, это верно. То есть одет Архангел Михаил именно как воин. И часто, ребята, обратите внимание, когда вы придете в храм, какой удивительный у Архангела Михаила часто в руках изображается меч, необычный. Знаете, чем он необычный? Это меч огненный, как будто бы сноп пламени бьет вот из-за рукояти меча. И этот меч Архангела Михаила нам напоминает о том, что Господь тоже ждет от нас вот какого-то пламенного такого духа, стояния за правду, за добро и молитвы пламенные, чистые. Вот... Итак, Архангел Михаил, он предводитель ангельского небесного воинства. Но вот скажите мне, пожалуйста, а когда воинство необходимо? Когда необходимо воинство? Когда это бывает? Когда, Сим?
Особенно, когда ты видишь какую-то хорошую вещь у чужого человека в доме.
Так, и что это значит? Почему тогда необходимо воинство?
Потому что...
я поняла, что ты имеешь в виду. Ты хитрый ход такой сделал, в переносном смысле. Значит, правильно ли я тебя поняла? Значит, когда кто-то видит какую-нибудь хорошую вещь у другого человека в доме, то Сима вспомнила, что бывает, у этого человека зарождаются нехорошие помыслы. Ну, вроде так, мы не будем называть помыслы, да, то есть присвоить себе там чужую. Бывает, игрушку взять, например, чужую. Ну, всякое бывает. Так вот, ребята, действительно, вот смотрите, тогда что нужно сделать? Надо как мечом, да, отсечь этот помысел, да. Вот, тогда ты все ты как воин. Ну, вообще-то воинство нужно тогда, когда вот есть эта угроза. И ты берешь в руки как будто бы невидимый меч, чтобы отсечь вот этот такой дурацкий, дурной помысел. Именно потому, что ты понимаешь, что на тебя дурная мысль нападает, надо от нее как-то вот избавиться, отринуть ее от себя, надо с ней бороться. Надо быть в этом плане крепким. И воинство всегда нужно тогда, когда существует какая-то угроза, когда необходимо охранять мир, порядок от этой угрозы. От чего же ангельское воинство хранит нас? От сил всякого зла. И злом мы всегда, в общем, называем то, что делается против Бога, что нарушает волю Божью.
Нечистая сила.
Да, то, что нечисто и несет в этот мир, в нашем ближнем, не радость прибавляет, а наоборот, горесть и обиду. Давайте вспомним вообще, откуда вот это зло в мире появилось и как противостоит злым силам ангельское воинство. Мы с вами помним, что все ангелы были сотворены добрыми, что они Бога любили, и они друг друга любили. И от этой жизни, вот такой любви, имели постоянную великую радость. Это всем нам хорошо известно. Вот когда нам удается вот так вот в любви прожить денек-другой в доме, то это действительно великая радость, которая бы не кончалась, хотелось бы нам. Но Бог не желал заставить любить насильно, поэтому Он ангелам предоставил возможность свободно выбирать, вот желают они сами любить его или нет. И вот история рассказывает нам, священная, рассказывает о том, что один из могущественных ангелов по имени Деница возгордился своим могуществом, своей силой и не захотел, отвернулся от Бога, не захотел его исполнять его волю, захотел сам стать как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему противиться, все отрицать. И произошла удивительная вещь. Он ведь был могущественным, светлым ангелом. А что произошло? Он совершенно изменился, стал темным, злым духом. И вот если мы с вами посмотрим на икону, где изображен архангел Михаил, мы увидим, как он копьем разит кого-то.
Змея или чудище.
Да, или змея или чудище. Совершенно верно. Именно так теперь изображают вот этого противника Божия, но никак не светлого ангела. Но вот что интересно, ребят, нам это тоже такая наука, потому что вот когда мы храним в сердце мир и радость, вот улыбнитесь друг другу сейчас, и вы тоже, радиослушатели, улыбнитесь все вокруг, посмотрите, вот все как будто просияли, вот так бы всю жизнь нам, вот что бы ни случалось в жизни, вот так бы вот нести улыбку вокруг и радость. И вот вы обращали такое внимание на некоторых старичков и старушек? Вот смотришь на них, и они как будто светятся. Вот всю жизнь прожили, как будто светятся. На них смотрят люди и говорят, ой, вот этот дедушка там или эта бабушка, как?
Ангел.
Как, да, она как ангел, точно. Еще иногда взрослые так говорят, глядя на детей, от которых прям вот любовь исходит. Говорят, ой, это маленькие ангелы. Да?
Играют как ангелочки.
Точно. Как, значит, как ангелочки, значит, они как играют с ним?
Мило.
Мило и мирно, точно. Но вот когда нас посещают обиды, раздражение, гнев, у нас с нами, с нашим обликом что-то происходит. Что? Скажите.
Мы становимся сердитыми.
А
у
что?
Нас появляются морщины.
Так, морщины еще что? Да, вот Витя сделал это страшную, просто уже не лик. Вот то, что сейчас было у Вити, наморщившим нос, уже ликом не назовешь. Не буду называть в прямом эфире, как вот это называется. В общем, страшно изменился облик. И правда, мы начинаем, да, вот гневаться. И представляете, если вот человек хранит вот это состояние часто в своей жизни, гнева, какой-то злобности, обиды, вечного недовольства, то к старости он... У него есть вообще шанс стать как ангел, как вы думаете?
Нет.
Нет. Кем, на кого он может стать похожим к старости, как вы думаете? На кого? Не на ангела. Да, на Бабу-Ягу. На Бабу... Можно стать...
Если это бабушка, а если это... дедушка, то скорее на водяного. Он же там.
Какой, да, ну, в общем, да, да, точно. Ну вот, и, в общем-то, что мы дальше знаем? О том, что все-таки удалось Денице, вот этому темному духу, увлечь за собой некоторую часть ангелов. И они тоже изменились, потеряли свой прекрасный облик, сделались темными духами. Но тех, кого увлек за собой архангел Михаил, выступили против этих противников Божьих. И архангел Михаил сказал так, кто равен Богу? Никто как Бог. Вот имя архангел Михаил это означает. Никто как Бог. И выступил против вот этой вот отпавшей от Бога силы. И архангел Михаил и ангелы Божьи, они низвергли эту темную силу с небес. И вот так, в общем-то, зло проникло в Божье творение. И мы с вами знаем, что нам очень трудно иногда бывает справиться со злом, правда? Не потому, что оно где-то рядом с нами, а вот оно иногда где-то внутри нас поднимает голову, и наша с вами и жадность, там, и обида, и лень, и желание кого-нибудь стукнуть. Вот тут нам надо вспоминать об огненном мече архистратига Михаила и стараться отсекать вот эти мысли, чувства, нехорошие помыслы, а совесть нам всегда подсказывает голосом светлых ангелов о том, что это недолжный, нечистый помысел. Но вот помните, например, сказку о спящей царевне и семи богатырях. Помните эту сказку?
Да.
Вот там практически в самом начале сказки есть страшный замысел, такой едва не происходит страшное злодеяние, собственно, с которого все начинается, как царевна в итоге оказывается в лесу, бредет, набредает на терем, там семь богатырей, да? Вот, а что это за страшное злодеяние, которое чуть не произошло? Что там по сюжету могло случиться, что семь?
Сначала умерла добрая королева, вот когда родила свою
царица,
дочку.
Да, так. Да.
И царь женился на новой женщине.
Так, так, так.
А она была, вот, хотя красивая, но она была недобрая, да? И она, видя, что вот царевна подрастает, она делается, вот царевна, делается красивее этой царицы.
Так,
и она
так.
ей позавидовала.
Так, так,
она
так,
просто
так.
приказала своей служанке отвезти ее в лес, привязать к дереву и оставить
и
там.
И живую оставить там на съедение
волка.
Да, то есть вообще ужасное злодеяние. Правда? Вот это же надо же, чтобы такой замысел родился вот в чьей-то голове. Ужасное злодеяние. Но откуда оно родилось? То есть вот прежде чем произошел вот этот вот замысел, да, что прежде этого было? Сначала зависть рождается, да? А зависть откуда? Вот от этой самой гордости.
Сначала нехорошая мысль,
вот.
А потом...
Верно, верно. Вот нам надо учиться ловить вот эти вот мысли. А если мы что-то уже сделали нехорошее, то надо бежать срочно все исправлять. А как можно поправить нехорошее то, что вдруг мы сделали? Как
попросить
это можно исправить?
Прощение — это первым делом.
Первым делом попросить прощения, да. Это сразу вот прибавляет мира и радости. Сразу
смелости
мгновенно.
Прибавляют. То есть, если ты что-то забрал из чужого дома,
не дай бог.
Это вот смелости прям прибавляет.
То есть, в следующий раз ты будешь понимать, что у тебя все-таки есть сила бороться со своими дурными, да, поступками и помыслами. Ну и, конечно, надо исправить. Не только прощение попросить, а надо все-таки исправить. Взял, отдай, сломал, почини, стукнул, пожалей. Вот этот закон настоящего воина, он действительно на самом деле требует смелости. Смелости признаться в том, что я, в общем, плохо я поступил. Я был неправ. Ну что ж, вот что мы вспомнили, кстати, о таком воинском поведении. И, конечно же, что мы должны знать, что ангелов Божьих, светлых ангелов, их огромное число, целое могучее ангельское воинство, и они наши великие заступники и помощники. И вот что интересно, что многие мальчишки и многие девчонки в определенном возрасте, они прямо на себя примеряют такие, как бы, как воинское облачение, плащи, шлемы, вооружаются деревянными мечами и представляют себя такими воинами, богатырями, витязями, солдатиками играют. Те, кто постарше, вот я видела, например, ребят подросткового возраста, они прям даже сами в мастерской, в кузне куют кольчужки, перчатки воинские делают. Причем такие премудрые ребята, в каждый палец сгибается в таких перчатках, вот, хотя они металлические, казалось бы. Те, кто помладше, там, младшие школьники, иногда целые сражения выстраивают игрушечных армий, ведут бои. А те, кто помладше, ну, мамин платок взяли, на шею повязали, вот тебе и
плащ.
Плащ готов. На спорткомплекс набросили какое-нибудь старое темное покрывало. И кто это там у нас стал?
Враг.
Брзни Горынычем, да, это покрывало стало. В руках какой-нибудь меч,
палочка,
половник там из подручного материала. И все, в бой идут с соколами и орлами.
Рады в поле лагерем стоять. Вместе с солдатами.
Вот это, ребят, звучала знаменитая русская солдатская песня. И я вот до сих пор занимаюсь с ребятами дошкольного, младшего школьного возраста. Я, знаете, что вижу? Я вижу, вот как они услышат, звучит какая-нибудь бравая солдатская песня. У них плечи распрямляются, у них прям походка меняется, они идут прям вот соколами, орлами. Совершенно преображаются в лучшую, я бы сказала, сторону. Вот интересно, почему все-таки мальчишкам так важен вот этот образ воина, земного воина, да? Почему так важно примерять на себя образ богатыря, витязя? Что это такое за игра? Вот чем она хороша? Может, у нее какие-то риски есть? Вот мы сегодня об этом поговорим с нашим гостем. Знакомьтесь, у нас сегодня Богдан Кириллович Мамонов. Здравствуйте.
Добрый день.
Вообще-то Богдан Кириллович настоящий художник, в прямом смысле. Он пишет картины, это его основное занятие. Но у него есть одно любимое дело. Он играет в солдатики. Ну, он, конечно, не сам по себе играет, не один, так сказать. Вот, но с детьми на занятиях в одном из московских храмов. Я знаю, что ребят там столько, что они едва помещаются на эти занятия. Сколько сейчас групп у вас?
Я думаю, что уже больше 70 человек.
Вот как. Кстати, вот откуда в мальчишках такая удивительная любовь к солдатикам? И Богдан помогает с помощью таких игр реконструировать. Что такое реконструкция, ребята? Конструировать — это создавать, а реконструировать — это что такое?
Ну, повторять то,
да,
что уже было.
Да, воссоздавать, точно. Воссоздавать великие сражения прошлых эпох. И для этого он, между прочим, отправляется на машине времени в Древнюю Русь. Так что вот представляю вам художник и пилот машины времени, и путешественник во времени.
Да.
Богдан Кириллович Мамонов.
Это я.
Ну что ж, вот, Богдан Кириллович, ребятам очень интересно, о чем думают взрослые люди, как вообще устроен взрослый мир. И поэтому они часто задают очень разные вопросы. Если вы готовы нам на них ответить, прежде чем мы разберемся, почему же мальчишкам так важно вот почувствовать себя воином, солдатом, вы готовы на них ответить?
С удовольствием.
Ну, вы как пилот, путешественник, конечно, ничего уже не боитесь. Хорошо. Ну что ж, давай, Витюш.
Богдан Кириллович, вот я хожу на студию рисования, очень люблю рисовать.
Угу.
У меня даже была такая работа,
угу,
которая уехала, объехала все выставки.
Примерно на машине времени. Нет, как она уехала?
Нет,
на паровозе.
На поезде по всем странам.
Так, 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 так.
Все выставки объехала и до сих пор не вернулась.
Так, ну это, конечно, не твоя заслуга, я так понимаю.
Это заслуга моих учителей.
Так, хорошо, так. Что это была за работа? Скажи уж раз.
Эта работа называлась «Семья — это корабль».
Угу.
Там был нарисован корабль, на нем была моя семья,
угу,
и подписана.
А то есть у тебя был как бы семья в образе корабля?
Да, да.
А почему такой образ? Вот что для тебя? Почему семья — это именно как корабль?
Ну, корабль — это команда, сплоченность, дружба.
Ага.
Послушание.
И... Так, так, так. А кто там на корабле главный?
Главный был мой папа, там капитан.
Так, интересно.
Ну, я бы добавил еще к этому, что семья — это ведь малая церковь, а образом церкви является, как известно, корабль.
Да.
И капитаном там на самом деле Христос.
Точно. Да. И плывет этот корабль, помогает нам, всем пассажирам.
По бурному житийскому морю.
Царство небесное.
Ну,
да,
это кто-то плывет.
Да-да-да. Ну, и, ребята, кстати, вот обратите, поспрашивайте тоже взрослых, обратите внимание на то, что даже архитектура некоторых храмов, она вот как корабль, колокольня высокая,
да,
как мачта.
Так.
Вот это образ такого корабля. Ну, скажи мне, пожалуйста, Витя, а мама, вот интересно, кто там на корабле на этом семейном?
Мама? Главный помощник капитана и кок одновременно.
Так, ребята, а вот интересно у вас, вот если ваша семья как корабль, кто там у вас мама, вот подумайте.
У меня тоже самое.
У тебя тоже? Так, хорошо. А боцман, например, боцман, который матросов строит.
Боцман?
Да.
Боцман — это мой старший брат Вова.
Сколько Вовке лет?
15.
Серьезный боцман такой. Достается тебе от него иногда, да?
Да.
Так, хорошо. И кто-то там еще есть?
А ты кто?
Кто там еще? Угу.
Я... С моим братом Ваней матроса.
Матроса. А сейчас у тебя уже народилась еще сестрица?
Да.
Ты бы ее в куда определил?
Я?
Пока в юнге. Да?
Ну да,
в юнге. Ну слушай, ты знаешь, ты рассказываем об этом рисунке, нас совсем на самом деле вот... в такое плавание увел. Ты же хотел Богдану Кирилловичу вопрос задать, а тут мы у тебя взяли целое интервью. Угу.
А вот если стараться, хотеть, учиться с детства, то каждый может стать художником?
Ты имеешь в виду учиться рисовать, да?
Да.
Угу. Ну, научить рисовать вообще, конечно, можно абсолютно любого практически человека. И даже говорят, что можно обезьяну научить. Но вообще суть проблемы не в этом. Суть проблемы не в том, чтобы научиться рисовать. Потому что от этого ты еще художником не стал. А суть в том, чтобы каждое дело, которое ты делаешь, делать творчески. И для этого совершенно не обязательно рисовать картины. На самом деле человек, который каждую минуту своей жизни проживает как творец, он художник, как вы думаете?
Да.
А еще как его можно назвать? Кто еще вот должен так проживать свою жизнь? Тоже на букву Х, кстати говоря.
Ну, озадачились? Угу.
Нет?
Угу.
Никак?
Нет, задачка.
Христианин, конечно. Потому что, собственно, подлинный христианин, он всегда художник. Потому что он постоянно находится в состоянии творчества. Точит ли он карандаш? Там, не знаю, готовит ли он обед? Разговаривает ли он со своими детьми, он все это должен делать как художник. То есть он должен все время творить, каждую минуту. Ну, понятно, что это такой высший пилотаж, нам, простым людям, не всегда доступный. Но, во всяком случае, это тот идеал, к которому мы должны стремиться. А рисовать картины или не рисовать, это, в общем, как бы не так важно.
А почему вы стали не только с детьми рисовать, а еще играть в солдатики? Как-то, ну, началось, и почему?
Ну, во-первых, потому что я сам в детстве любил очень играть в солдатики. Но у меня в детстве, правда, были такие солдатики. Я жил во времена Советской империи в детстве, да. Там были солдатики зеленые. Они все стояли в одной позе. Были очень неинтересные. Я их пытался как-то раскрашивать красками, чтобы придать им какой-то вид таких солдат 19 века. Мне очень нравилась та эпоха.
А вот, Богдан Петрович, а мне, между прочим, нравились вот солдатики времен Великой Отечественной войны. Вот у меня тоже была такая армия, знаете, ребята, у меня был целый ранец. Я так подозреваю, что он достался мне от моего старшего брата, у меня еще два старших брата, потому что ранец был изрядно потрепан, он был набит этими солдатиками. И вот точно совершенно там был две армии. Мы точно знали,
тогда
что есть наши...
Тогда возникает вопрос, есть... почему девочки любят играть в солдатики?
Вот,
я должен переадресовать.
Вот это интересное дело, точно. Но
все-таки продолжая, да, продолжая эту тему, наступил какой-то момент, когда я вырос, и мне стало солдатики играть, как вы понимаете, не с кем. Если бы, на счастье мое, у меня не родился сын, которому сейчас 20 лет уже, он вот недавно пришел из армии, а тогда ему вот исполнилось 7 лет, и я наткнулся на солдатиков фабрики «Звезда». Надо сказать спасибо большое, в общем, очень благодарен до сих пор, что они начали большой проект, который назывался «Эпоха битв», и они за 15 лет выпустили практически все древние войска, античности, средневековья, наполеонской эпохи, суворовской эпохи. Сейчас они вот взялись за Вторую мировую войну, это уже к Анастасии как раз, она любит. Вот. И, соответственно, я начал с ним играть. А потом, неожиданно, это все превратилось в такое огромное дело жизни. И мы стали строить машину времени для того, чтобы отправиться вот в Древнюю Русь, которая меня очень интересовала. Мы ее долго еще строили, она несколько раз не получалась. В одном месте строили, не совсем получалось. Все время заедало чего-то, все время что-то ломалось. Потом в другом месте тоже. И вот, наконец, недавно, 3 года назад, в храме Воскресения Христова в Кадашах, вот совсем недалеко отсюда, нам удалось построить машину времени. И мы набрали такую группу исследователей, вот сейчас уже 70 человек, я говорю. И постоянно, каждую неделю, по 2-3 раза совершаем такие наезды. В 11 век, 12, сейчас уже в 14 даже смогли порваться.
А вот. Вы вот сам не летали? То есть,
конечно,
вы...
летаю. Я пилот, естественно. Я веду, я сначала должен пройти. Вообще, меня один раз попал, так что застрял там.
Золотой Артур.
Если, да, вы же знаете, ну, конечно, Ты же была у меня, как бы. И вот вы меня спасли тогда, я помню. Что я, благодаря вам вообще здесь сижу.
А что надо было сделать, чтобы вызвали пилота машины времени из Золотой Орды? Что надо было сделать?
Да я там застрял, у меня огромная борода отросла, лет мне было уже больше 100, да. В общем, я чуть не умер. Спасли.
Отмотать время.
Отмотали время, да.
Так, ребята, видите, какой у нас человек в студии. Да. Чего только он в этом море житейском не хлебнул. Ну, хорошо, а вот самое-то главное, я так понимаю, что помимо полета, полет же он не долго длится-то.
Да, ну, да. Долго, нет, полет длится долго, потому что еще же мы исследуем там все это.
Да, обстоятельства, что там, да? Конечно. Ну, например, что? Вот что? Вот,
мы
что
вопросы наши... задаем. Вот недавно, а скоро вот.
Так.
Ты, например, да, дорогая?
Сима, это
Сима. Сима, Серафима, да, Серафима. Вот вы полетите в эпоху крещения Руси. Еще мы пока с тобой пребываем в языческой Руси, а скоро нам с тобой уже лететь в эпоху, когда начнется христианская Русь.
То есть, Богдан Ильич, подождите, вот что наши радиослушатели тоже разобрались, значит, для меня это тоже некий сюрприз, что, оказывается, Сима, она летает.
Да,
Сима туда, где летает, играют солдатиков, да? То есть, ты в курсе. Так.
Вот, и, соответственно, им приходится исследовать. Вот, например, бывают такие случаи, сталкиваемся с такими проблемами, вот непонятно, прилетаем, смотрим, русские люди не носят медвежьи шкуры. Ну, шубы не делают из медвежьей шкуры. Вот как вы думаете, почему?
Почему, на самом деле?
Вот, могу три варианта ответа предложить.
Так.
Первый вариант. Медвежья шкура очень грубая, из нее шубу шить плохо. Второй вариант. Медведь вообще редко попадался в русских лесах в то время. Третий вариант. Русские язычники считали, что медведь – это их не предок. Ну, вот современные некоторые язычники, они думают, что человек произошел от обезьяны, вы знаете, да? А наши предки, они думали, что они произошли от медведя. Поэтому они не могли из своего прадедушки сделать шубу, понимаете? Вот как вы думаете, вот почему же все-таки русские люди в то время не носили медвежью шкуру?
Скорее всего, она очень грубая.
А ты как думаешь?
Тоже. Что ты?
Вы, дорогие мои друзья, не правы. На самом деле они не носили шкуры, потому что они считали, что медведь – это их предок. И они ему поклонялись как богу. Угу. Вот такая была тьма языческая на Руси. Вот так вот. Хорошо. А на самом деле греческие монахи с удовольствием носили, между прочим, медвежьи шкуры. И потому что они были христиане и не верили ни в какого бога медведя.
А еще один случай, помните, когда мы викингов подцепили?
О, да, это было страшное дело.
Расскажите,
да,
пожалуйста.
Мы полетели смотреть, как викинги захватывают британский корабль. Ну, викинги, они же... А мне понятно.
Люди знают нас, кто такие викинги. Про медведи все знают. Викинги, это кто такие? С какого
это? Вот ты расскажи, Серафим, викинги к нам имеют какое отношение, к русским-то вообще?
Викинги?
Почему они нам интересны?
Ну,
варяги, они их по-другому называются.
Ну, в принципе, они тоже были наши предки.
В каком смысле?
Ну, в таком смысле это не всех, это просто... Они же тоже люди, они были до нас. То есть, конечно, они...
А с историей, это с историей, это как русская это связано?
С русской историей, как здесь? А, ты же еще не была в том. Не да, была. Конечно, ты еще не была.
Витя, а ты знаешь, как варяги связаны с русской историей?
Кто были варяги первые на Руси?
Чем они занимались? Известно тебе это? Так, ну ты скажите, пожалуйста, а кто был первый русский князь у нас? Кто? Как его звали? Кто помнит? Так, двоечники у нас сегодня в студии. Двоечники. И просто растерялись от волнения.
Вот как раз первый, и второй, и третий, и даже четвертый русский князь, они все были варяги, понимаете?
И первого русского князя, помните, звали Рюрик. Он как
я был, он царь или князь?
Тогда, конечно, князь.
Точно, тогда был князь.
Ну, ты еще мало. Но ты у нас еще неопытный путешественник, поэтому тебе простительно. А если бы сейчас ко мне пришел бы кто-нибудь поопытнее, я бы сейчас прям разгневался бы ужасно.
Богдан Кирилл, расскажите, как вообще сама вот эта игра в солдатиков, что она из себя представляет? То есть, как она устроена? Что это такое?
Вообще, игра в солдатиков – это такой десерт. Вы понимаете, что хороший обед, он предполагает наличие десерта.
Угу.
Но все-таки суп, он важнее конфеты, да, поэтому вот в первую очередь это, конечно, знания, которые мы там получаем. Но в конце, действительно, мы посвящаем большое количество времени воспроизводству какой-нибудь исторической битвы. Uh-huh. Вот, например, пока я здесь у вас с вами беседую, мой сын Филипп, который уже вырос, он сейчас там с полосами сражается, потому что у нас тут студия рядом,
uh-huh.
И там сейчас идет вовсю битва князя Игоря, Новгород Северского,
угу.
с полосами.
Но как они бьются? Вот что это? Вот окошко нам откройте, чтобы и ребята, и радиослушатели, вот Сима только у нас представляет, как это происходит. Что там происходит там?
Для этого вам надо расставить войска.
Так, то есть берем солдатиков.
Да, берем солдатиков, которые произвела
слава. Наших и полосов, да?
Именно так.
Так, берем.
Мы расставляем их согласно тем историческим документам летописным, которые сохранились и которые нам доступны.
То есть мы знаем примерно, как,
конечно,
была,
да,
как были расположены,
безусловно,
войска,
мы знаем,
какая
кто
была
где
местность.
Были, да. Да, да? Вот, например, когда князь Игорь шел в поход, шел его брат, Буйтов Всеволод, курский князь. Угу. Соответственно, у нас вот две дружины большие. А на них вышла дружина хана Кончака и хана Кзака. И их окружила, отрезала от воды. Вот мы, соответственно, воспроизводим этот эпизод.
Угу.
И задача вырваться из окружения.
То есть надо придумать какую-то тактику. Там есть какие-то правила в этой игре?
Да, правила есть. Вот надо изучать месяца два.
Ага. И лучше под руководством опытных путешественников.
Под руководством Богдана Кирилловича.
Во времени. Да. Хорошо. Угу.
Вот, Богдан Кириллович, ваша программа называется «Путешествие в Древнюю Русь».
Не совсем так, уточню. Она теперь называется «На машине времени в Древнюю Русь».
Ага.
У нас теперь новое название, уже 3 года.
А вот почему именно в Древнюю Русь, а не в Египет? Это же тоже все интересно.
Ну, мы же не негры. Ну, при всем моем уважении к ним, да. Мы как бы, так сказать, не египтяне, не африканцы. Мы как бы русские, поэтому мы в Древнюю Русь. Ну, не только поэтому. А вот еще почему. Я не знаю, как вам, а я когда смотрю вокруг себя, на все, что творится, у меня бывает, знаете, просто от горести сердце разрывается. Потому что, ну, откровенно говоря, очень много мы видим вокруг такого печального, что происходит и с нашей страной, и с нашим народом, и с нашей властью. Вот. И вот хочется чего-то другого. Садишься в машину времени, приезжаешь в 12 век, вылезаешь. И что вы думаете?
Ты же падаешь от удивления.
Что вы думаете, испытываешь? Что видишь вокруг себя? Что-то хорошее?
Да, наверное.
Все было раньше лучше, как вы
думаете?
Ну, или в 11, или в 10, неважно.
Ну, вообще-то не очень, потому что вот раньше люди жили не больше там 30 лет.
Да дело не только в этом. А вылезаешь из машины времени и видишь вокруг мрак кромешный, братоубийство, всякая измена, предательство, брат на брата идет, ужасное невежество, язычество и так далее, и так далее. Но! Среди этого вдруг раз возникает Феодосий Великий, например. Феодосий Печерский. Или вдруг князь Владимир. Он в молодости был страшный злодей. Что только не делал вообще. Страшно даже говорить. А потом вдруг с ним происходит изменение, и он делается удивительно добрый человек. До такой степени добрый, что народ его прозвал Красное Солнце после всех тех преступлений, которые он в молодости совершил. Как он смог измениться, друзья? Или читаешь, например, «Задонщину». Такой есть текст, который рассказывает о Куликовской битве. И вот автор «Задонщины», когда описывает, как оплакивали русских воинов, он также описывает, как оплакивали татарские женщины татарских воинов. И он вот этой болью ихней, он тоже болен не только русских женщин, но и ихних. То есть они уже ему не враги, он их жалеет. То есть, представляете, какой вот как бы был дух в людях, в некоторых. И вот этот дух, он как бы светится. Поэтому мы и называем, когда мы говорим, вот, «Святая Русь». Это не значит, что все вокруг были сплошь святые. Совсем нет. Очень много было всякого зла. Но вот среди этого зла сияло какое-то совершенно необыкновенное добро, которого вообще нигде просто больше, может быть, не найдешь. Если мы почитаем вот тексты европейских народов, я их очень уважаю, замечательная литература, но тем не менее вот таких вот вещей, как в «Задонщине», или, например, в «Былине об Илье Муромце», где когда отец провожает сына Илью Муромца на княжескую службу, он ему говорит: «Не держи зла на татарина, не убей во поле христианина». То есть совершенно такое вот отношение особое к человеческой жизни, к человеческой душе. Вот. И вот, собственно, задача вот это золото немногочисленное как бы найти. И его сюда, в наше настоящее, доставить, как бы, чтобы оно здесь засветилось. Потому что мы, на самом деле, если приглядимся, то и оказывается в настоящем. Мы можем найти немало такого, на что мы можем опереться, немало, как бы, и светлого, и святого, и подлинного.
У меня большой вопрос про мальчишек.
А.
Вот мальчишки любят играть в солдатики.
Угу.
И войнушку. А почему? То есть, и мне странно, я заметила, что они от этого жестокими не становятся. Вот как это происходит?
Слушай, почему? Откуда, если ты видишь такая вот...
Да, еще батюшка Серафим говорил, Саровский, говорил, что надо хранить мирный дух.
Да, говорил. Значит, смотри, вот если мы посмотрим на эту икону, да?
Архистратик
Михаил. Ну вот на этой иконе не видно, а вот мы до этого, разговаривали, когда? Вы вспоминали, что на некоторых иконах архистратик Михаил пронзает дракона, который есть символ зла, символ дьявола. Но посмотрите вот на его лицо. Был такой священник, отец Георгий Чистяков, Царство ему Небесное, к сожалению, уже отошел ко Господу. Он говорил, посмотрите вот на лицо, например, Георгия Победоносца, который пронзает дракона. Или на лицо архистратига Михаила, который тоже пронзает вот этот образ зла змея. У него лицо какое, посмотрите?
Но оно спокойное.
Оно спокойное, совершенно верно. Просто оно абсолютно спокойное. Да. Почему он пронзает дракона? Георгий, понимаете? Потому что это его долг. Он защищает слабого. В данном случае вот ту девушку, которая должна была быть отдана на съедение дракона. Ну и вообще как бы все слабое, все беззащитное, все, что не может себя защитить. Воин должен защищать. Но он не должен при этом испытывать ненависть к тому, кого он поражает. Вот это вот высшее воинское искусство. Быть абсолютно спокойным. Ни там не плеваться, не кусаться, глаза не должны гореть вообще, не знаю. Он должен быть совершенно спокойно. Надо? Да, надо, придется убить. Но при этом можно совершенно спокойно сохранить мирный дух. Но помнить, что ты причиняешь вред своему врагу только если ты кого-то защищаешь. Вот Серафим Саровский, если как раз о нем вспомнить, он вообще был такой очень крепкий, здоровый мужик. До болезни, конечно. И когда на него напали трое бандитов в лесу, разбойники, ну, просто крестьяне, на самом деле, ставшие разбойниками.
У него был топор.
Вот у него был топор. Он, на самом деле, бы их как котят бы раскидал, если бы хотел, потому что он был гораздо крепче. Но он топор свой воткнул в дерево и дал себя избить жестоко. Потому что себя он защищать не стал. Но я уверен, что если бы с ним был кто-то другой, там ребенок, там, девушка. Хотя, конечно, он монах, рядом с ним девушки не могло бы быть, но ребенок, если бы оказался, да, предположим, конечно, он бы встал бы на защиту, не сомневаюсь нисколько. Совершенно другая ситуация. Вот, поэтому мирный дух можно совершенно спокойно хранить, даже будучи воином. А теперь, почему мальчики любят играть в войну? Ну, вообще, обратите внимание, что мальчики вообще любят больше играть, чем девочки. Я вот заметил, много общаюсь с детьми.
Я тоже люблю играть.
Да, но заметь, что когда вырастают люди, девушки и женщины играть перестают, а мужчины не перестают. Вот это любопытно. Я вот обратил внимание, что все мужчины во что-нибудь играют. Ну, не в одно, так в другое.
Волейбол, футбол, баскетбол.
Да, кто-то дерется там, не знаю, что тоже есть игра. Да, кто-то в походы ходит, что тоже, конечно, игра.
А, я историю вспомнила.
Ну-ка.
Из книги «Исторические анекдоты», там есть такой вот, ну, исторический анекдот, там где...
Смешные случаи из истории.
Ну, да. Вот я не помню, он, по-моему, был Петр или Павел. Он женился на Екатерине, по-моему, Екатерине. И вот...
Ты говоришь о царе каком-то?
Да. Вот так. Когда они уже вот ложились на брачную кровать, этот... Ну, еще пока принц сказал, давай поиграем в солдатики.
Да-да-да.
И бедная женщина играла до полуночи.
Это, скорее всего, Павел был.
Думаешь, что это прям исторический факт такой?
Мне кажется, что похож он, да, на исторический, действительно.
Любовь к игре.
Я хочу, продолжить свою мысль, почему это свойственно мужчинам. Дело в том, что чисто исторически мужчинам приходилось все время что-то новое осваивать. Новые территории, новые участки леса, новые какие-то страны, отправиться с ними в путешествие. Это понятно. Это даже не обязательно быть воином для этого. Можно было быть просто крестьянином, тебе все время, или скотоводом. Тебе все время приходилось пастбище новое искать для скота. Или если ты крестьянин, тебе все время приходилось новые вырубать делянки для пашни. Поэтому мужчина, он как бы привык к тому, что ему надо все время находиться в состоянии такой тренировки. А игра – это вообще лучшая тренировка. А женщине, у нее совершенно другие задачи. Она как бы должна дом хранить и семью. Женщина очень важная у нее роль в семье. Вот поэтому я думаю, что мужчины как бы сохранили эту способность к игре.
С одной стороны. С другой стороны, для мальчишки, видимо, вот эта игра с солдатиками, да, с богатырскими доспехами, это именно вот жажда примерить на себя вот этот образ того, кто действует ради какого-то вот благородного долга, да, какого-то поступка.
Мне кажется, Серафима вот еще важный момент затронула про то, что мальчишки становятся ли они жестокими или нет от такой игры. Ну, и ты правильно сказала, Серафима, что нет, не становятся. Потому что они вот эту агрессию, которая присуща, в принципе, мужчинам, это нормально. Мужчинам должна быть присуща такая активная активность, да, иногда переходящая в агрессию. Вот они эту агрессию, они могут ее через игру как бы ослабить. А вот я заметил, что дети, которые не играют, мальчишки, которые не играют, они в жизни часто бывают жестокими.
Ну вот все-таки агрессия, это слово, оно несет какой-то негативный заряд, так же, как, между прочим, слово «исторические анекдоты». Вот они очень небезусловны. Слово «агрессия» и «исторический анекдот». Все-таки, мне кажется, очень важно какие-то вещи разделять. Вот активность, да, вот мальчишеская, бурлящая там энергия и агрессивность. Агрессивность – это все-таки какое-то желание вот другого уязвить, да, покусать. Это есть такое. Но на самом деле бывает это желание, там, когда, например, на ногу наступит или обидит нас. Оно бывает у мальчиков и у девочек, и у взрослых равно.
Я в оправдание Серафиме скажу, что словом «анекдот» вообще, как бы я вот как путешествующий по Руси человек, да, могу сказать, что, ну, правда, это не в столь давние времена, но все-таки в 19 веке словом «анекдот» просто назывался «история». Да, мы сегодня употребляемся.
Но поскольку мы все вернулись к 21 веку, у нас слово «анекдот» тоже имеет вот некую такую,
да,
окраску, некой сомнительной истории. Да. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы наши радиослушатели, они все-таки читали историю, да, прежде всего. Конечно, исторический анекдот читать легче, там, увлекательнее, но человек, который так вот сильно в такую анекдотическую действительность погружен, вот, он все-таки может оказаться Иваном не помнящим родства, потому что на анекдотах все-таки не поймешь, откуда ты родом, вот, и куда тебе дальше идти, что в твоей стране действительно происходит, что происходило, откуда все взялось. Вот, а сама по себе, вот наша история, действительно, смотрите, какое удивительное поле для путешествий, для загадок и ответов на эти загадки, для действительно маленьких самостоятельных исследований. Ну вот, а скажите мне, пожалуйста, такую игру, например, можно дома как-то вот самим организовать? Вот что для этого надо, Богдан Кириллович, для того, чтобы сыграть, например, дома?
Для этого надо срочно, просто очень срочно, сейчас объясню почему, бежать на проспект Мира в спорткомплекс Олимпийский в магазин технику молодежи и купить себе солдатиков. Почему срочно? Дело в том, что я на днях, к сожалению, небольшим, узнал, что вот этот проект, который 15 лет длился, проект, который назывался «Эпоха битв», и благодаря которому вышли все армии средневековые, античные там, и так далее, о которых я говорил вам, вот этот проект, он закрывается, и больше не будет. Фабрика «Звезда», к сожалению, выпускает солдатиков, поэтому вот надо их покупать.
То есть надо успеть запастись армиями.
Я вот сам скоро поеду, наверное.
Так, хорошо, дальше. Запастись.
А дальше
вот у меня
нужно,
есть армия.
Дальше нужно еще.
Наши и татаро-монголы. Что нужно еще?
Хорошо бы еще иметь старшего брата.
Так.
А еще лучше папу.
Да.
Вот это вообще такое почти необходимое условие, я бы сказал.
Угу.
Папа. Потому что все эти игры, они хороши все-таки, конечно, вместе. И потом надо начать играть. Правила можно, в принципе, самому изобрести.
Значит, берем, ставим какое-нибудь там поле.
Конечно, поле, ландшафт можно придумать.
Щит,
да, если вы,
да,
вообще, у вас руки заточены правильно, вы
зеленой
можете придумать.
Зеленой тканью выкладываем что?
Поле
битвы. Поле битвы, леса. Синей лентой выкладываем что?
Реку.
Реку. А что еще можем? Что там еще было?
Скалы можем.
Скалы, конечно, и горы. Да? Дальше мы изучаем действительно все, что нам известно в истории. Не в исторических анекдотах, все-таки я подчеркнула. Да, как эта битва была? Например, там на поле Куликовом, где была зеленая дубрава, из которой выскочила засада наших русских воинов.
Да?
Где там этот Дон? А где тот красный холм,
где была ставка хана Мамая, рассчитывавшего на быструю победу. Как шли наши войска. И так, видимо, надо передвигать этих солдатиков, да, там какие-то есть свои правила, по каким они законам движутся.
Женщина недоступна.
Да, ну вот видите, пожалуйста, так.
Нет, ну если я начну правила рассказывать, мы тогда, боюсь, передачу закончим завтра.
Поэтому, представить себе, что все-таки вот в каком-то упрощенном варианте мы играем дома. Вот папа, там сын, может быть, дочка тоже. Вот какие могут быть самые простые правила? У солдатики есть, поле выстроили, обстоятельства битвы изучили. Как сыграть? Что можно было бы сделать?
Это, друзья мои, творчество. Вот на самом деле мы в начале передачи заговорили о том, кто такой художник. Я уже объяснил, да, что художник — это тот, кто творчески подходит к каждому делу. Поэтому, на самом деле, вы абсолютно творцы. Я когда был в вашем возрасте, я абсолютно, так сказать, никаких правил не читал. Я их изобретал
сам. Сами придумывали.
Придумывал. И до сих пор я часто в своих играх ввожу те правила, которые я сам придумываю. Никаких универсальных правил нету. Как известно, в «Солдатике» начал играть английский писатель Герберт Уэллс в 19 веке. С тех пор это пошло. Играют теперь по правилам. Но каждый придумывает. Каждая группа людей, каждый клуб. Исторические они себе, как правило, правила сами организуют. Угу. Поэтому я вам советую смело творить в этом плане. Единственное, с этим правилами должен быть согласен ваш партнер. Оба партнера должны знать правила. Потому что если один играет по одним правилам, а другой по другим, раньше игры не получится. Да?
Хорошо. Ну что ж, можно еще к празднику архистратига Михаила и вот нашего небесного воинства, конечно, почитать былины о русских богатырях. Например, былину о Никите Кожемяке, о том, как он расхрабрился и змея победил. А, ребята, интересно, что прежде чем Никита Кожемяк-то разметал просто по бревнышкам вход в змеиное логово, чтобы вызволить оттуда узницу, к нему ведь дважды царь ходил. Дважды приходил царь просить, чтобы Никита пошел со змеем, угрожавшим этому царству-государству, сразиться. А первый раз, когда пришел царь, Никита сказал... Так задрожал, говорит сказитель, что 12 кож порвал, в раз порвал. И мое ли дело, говорит, воевать, мое дело кожу иметь. Потом царь второй раз пришел к Никите Кожемяке. Иди, говорит, сильнее тебя во всем царстве никого нет, только ты можешь со змеем справиться. И Никита тут тоже усомнился. И знаете, за что придумал на третий раз царь? Знаете, что придумал? Что он придумал всем?
Он послал много сирот, которых осиротил змей.
Да.
И вот эти вот... А Никит очень любил детей, да? Поэтому вот эти вот дети все-таки упросили его.
Вот смотри, ты интерпретируешь, да, вот текст, как ты его поняла. А сказитель нам говорит очень простую вещь. Он говорит, что когда царь действительно привел 200 вдов и сирот, которых змей осиротил, под окна Никиты, то Никита, видя слезы сиротские, сам прослезился и дальше обмотал себя суровой веревкой, там ее насмолил, чтобы она была как просто как лата. И как пошел? Вот это очень интересно, что источник вот этой силы богатырской, он не в сильных крепких мышцах, там, ногах, руках, а он во многом в нашей силе способности сострадать. Вот если эта сила, способность есть у человека, то он действительно настоящий благодатный воин. И, ребята, помните, конечно, что помощников нам во всяких благих делах, ангелов, великое множество. А ближе всего кто из них к человеку? Какие ангелы, которые нас хранят от всякого зла?
Ангел-хранитель.
Конечно, ангелы-хранители. И помните о нем, просите его всегда быть с вами рядом.
Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что рядом со мной всегда и везде. Ангел-хранитель, его я просил, Господа Бога молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой,
матушка в юности.
Ну что ж, ребята, вы слушали передачу «Детский час». И наш гость был Богдан Кириллович Мамонов и ребята из детских студий Центра «Рождество» Виктор Калашников и Серафима Кадр.